Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. «Замуж по ошибке» или «Безлимитные неприятности». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Леди Элизабет Ловли. Вы когда-нибудь попадали в более нелепую ситуацию, чем я? И я говорю не о пролитом коктейле на платье расфуфыренной титулованной особы, и не об оттоптанной ноге какого-нибудь прыщавого виконта во время медленного танца. Все намного хуже, поверьте. Ну, если говорить быстро и просто, то я проснулась не в своей постели. Как? Как я могла оказаться в чужой кровати и не помнить этого важнейшего события? Более того, моя бедовая голова, похожая на чугунный котел, в котором заперли неугомонный колокол, лежала на мужском плече. Но хоть не на обнаженном мужском плече, и то слава богу. А мужская наглая рука, точнее, могучая лапа с ногтями, которыми явно землю рыли и помыть забыли, замечательно покоились на моей талии. Фу! Неужели меня лапал этот монстр? Закусила губу, чтобы не завыть от страха и предчувствия случившейся катастрофы. Дрожащими руками тронула себя за плечи, затем провела ладонями вниз и убедилась, что одета, полностью одета. Фух! Мужчина от моих движений шумно вздохнул и уткнулся огромной мордой в подушку. Сильнее при этом сжал мою талию. Я и так его не разглядела из-за задвинутых штор, через которые едва-едва пробивался золотистый свет. А теперь еще более непонятно, что это за черт со мной лежит. Боясь пошевелиться, я вспоминала, как сюда попала. Вчера была вечеринка по случаю окончания моей свободной жизни. В смысле, я собираюсь замуж за своего лучшего друга. Мы договорились, что брак будет фиктивным. На самом деле он любит совсем другую девушку из семьи, которая является врагом его семьи. И по сему случаю с подругами и самим женихом прогуливала наш последний свободный от брачных уз день. Так, вы, видимо, сейчас опешили от моих слов. Несу поправку и расскажу все по порядку. Мой дядя — любитель дурацких, собственно, выдуманных правил, шуток и издевок. Недавно отдал Богу душу и оставил солидное наследство. Мне оставил. Но с условием, что после оглашения завещания, если я желаю стать полноправной владелицей огромного состояния... Сначала давайте-ка ознакомлю вас с этим самым состоянием. Оно включает в себя загородный особняк, который требует фактически пару штрихов капитального ремонта. Одна штука. Квартира в столице, которая сдается какому-то хлыщу на время его учебы в университете. Одна штука. В смысле, квартира одна штука, а не хлыщ. Хотя это тоже штука. Еще в наследство входит вся обстановка особняка, включая дорогие старинные вазы, посуду, столовые приборы и серебра, картины художников, которые при жизни никого не интересовали. Но зато после смерти их полотна стали стоить баснословных денег. Просто фантастическая библиотека, мебель из ценных пород дерева. В общем, в старинном доме много чего ценного и бесценного имеется. Кроме того, мою обязанность будет входить уход за двумя старыми и вредными котами, каких-то там уникальных пород и собакой по кличке Пес. Да ладно, псине и кошкам няньку нанять всегда можно. Помимо недвижимости, дядя оставил мне два прекрасных экипажа и практически резиновые банковские счета. В общем, чудесное наследство, если бы не одно «но». Этим самым «но» было условие, которое дядюшка с удовольствием внес в завещание, дабы позлить меня и посмеяться над моими мутарствами, будучи уже на небесах. Конкретно я должна в течение месяца после оглашения завещания выйти замуж. И не просто выйти замуж, а прожить со своим супругом не менее 3 лет, чтобы увеличить процент продолжения рода семьи Ловли. Если вдруг супруг помрет раньше, чем через 3 года, то все будет напрасно, и наследство отойдет какому-то мошенническому фонду, якобы в пользу исчезающих видов животных. А не лопнут ли эти сволочи от счастья великого такого, нет? В смысле, Хари, которые управляют этим самым фондом, не треснут вдоль и поперек? То есть мне еще из супруга 3 года надо пылинки сдувать, чтобы не подох раньше времени? Ну и свинью же мне подложил любимый дядюшка. А я ведь столько лет у него на посылках была. Слушала его чудаковатые воспоминания молодости, массировала лапы его противным котам, выгуливала его вечно скулящего и всего боящегося пса. В общем, черт уже с ним, дядькой, не о нем сейчас. Вся беда в том, что у меня не было подходящих избранников, которым я могла бы доверить свое сердце, жизнь, молодость и, самое главное, состояние. В отличие от этих самых избранников, которые не знаю откуда, но прознали о моем перспективном финансовом состоянии и решили сделаться моими будущими мужьями. Ага, разбежалась отдавать им все свое добро. Я вообще считаю, что любовь — это нечто такое странное, что искать ее не стоит. Я тебя люблю. Так мало слов, а сколько возникает проблем. Так что мое мнение таково. Самые крепкие отношения в тех, где преобладает уважение. Любовь может много всего испортить, хотя дядя уверял меня в обратном. Ага-ага, холостяк, который за всю жизнь ни разу не был женат и не завел, кроме двух котов и дряхлого пса, ни одного ребенка. Я другое дело. Я его племянница. Его незаконно рожденная сестра, вроде как моя мать, родив меня, тут же отказалась от слабого, но громко орущего комочка и, как настоящая свинья-кукушка, подкинула младенца, то есть меня, своему богатому брату. Вот он меня и вырастил, свое точное подобие, вложив в мою светлую головушку знания и передав вместе с ними свой цинизм, сарказм и мнение, что любить можно и нужно только себя прекрасную. Представляете, что из меня выросло к 23 годам? Давайте обо мне поговорим в другой раз и вернемся к условиям завещания. В общем, на мое счастье и несчастье моего дяди у меня много друзей, и один из них — мой распрекрасный друг, которого не интересуют другие девушки, кроме одной единственной. Любовь безответная. Но заинтересовало мое предложение и вознаграждение. Виконт Джайс Милтон, по нашему с ним соглашению, должен побыть моим законным супругом всего 3 года. Тем самым он сможет утереть нос своей неразделенной любви и получить награду, приличную сумму после нашего с ним развода. Ведь делить ложе с Джайсом я не собиралась, как, впрочем, и он со мной. Нас двоих подобная сделка во всех смыслах устраивала. Джайс, мой чудесный друг и уже будущий муж, согласился на эту аферу. Дабы я получила состояние и зажила свободной жизнью, бросила работу в редакции «Дохлой газетенки», где я переписывала корявые тексты красивым слогом, делала переводы, корректуру и рисовала карикатуры. Писать собственные статьи даже в такой дохлой газетенке мне не позволяли, потому как мужчины не желали иметь дел с женщинами, считая наши умы тугими и слабыми. Шовинисты. Самое гадкое, дядя был солидарен с редактором. А вот, имея солидный счет в банке, я смогу открыть собственное издательство и выпускать модный журнал, газету с самыми горячими новостями и книги. Моя мечта с самого детства. Друзья меня поддерживали и обещали помогать. Джайс и его сестра, тоже моя подруга, леди Эмилия Милтон, горели желанием показать всему миру свои творения. Джайс писал чудесные стихи, чем сильно раздражал все его чопорное и верное традициям семейства. Эмилия шила удивительное платье, когда ее драгоценная мама, папа и другие родственнички всего безобразия не видели. Эмилия могла бы стать великолепной модисткой. Но в нашем покрытом толстым слоем плесени из изживших себя традиций и правил обществе стать модисткой знатной даме было верхом неприличия. Меня тоже осуждало высшее общество, считая дуростью мою работу в газете за жалкий золотой в месяц при богатом дядюшке. Знали бы они, какой скупой был у меня дядька, промолчали бы. Но зато мою работу он как раз-таки не считал дуростью, а гордился, что я могу заработать себе на жизнь, хоть и говорил, что писательство не женское дело. Да уж, противоречивость — одна из дядюшкиных черт. В общем, на дядю я зла не держу, он дал мне великолепное образование и, в принципе, не мешал моим выкрутасам, которые иногда приходили в мою бесшабашную голову. А вот с завещанием подложил настоящую свинью, узная, что к браку я отношусь скептически. И вообще, он прекрасно знал, что я собиралась прожить жизнь интересно, путешествовать, писать о своих приключениях. Эх, мечты, мечты. Хотя почему мечты? Осталось выйти замуж за Джайса, дело в шляпе. Я свободна и богата. А это событие уже сегодня, а значит, нужно выбираться из-под лапы этого немытого и вонючего чудовища и лететь на крыльях любви к финансам на собственную свадьбу. По пути необходимо залететь домой, где меня ждут волшебницы из салона красоты, дабы сотворить из меня диво дивное. Ждет волшебное платье, ждут подружки, друзья и туча гостей в церкви. Схватила руку типа, которого все равно не вспомнила, чтобы отбросить от себя прочь, да так и замерла, раскрыв рот от удивления. Я глядела на наши с ним руки и не верила своим глазам. На безымянном пальце моей левой руки красовалось обручальное кольцо. И на этом же пальце, но уже на мужской руке, было точно такое же кольцо, обручальное. И от колец исходила свежая магия заключенного брачного союза. Это еще что за новости? Заморгала часто-часто, дабы жуткое видение прошло, но... Но магия на месте, и кольца не исчезли. Мое сердце тут же тяжело ударилось о ребра, когда адреналин вкупе с ужасом неистовой бури пронесся по моим венам. А вот это уже не смешно. От слова совсем. Отшвырнула от себя мужскую руку и попыталась стянуть проклятое кольцо с пальца. Но шиш. В дело пошли даже зубы, но зараза будто срослась с кожей. Вот скотина. В отчаянии я зарычала и, плевав на головную боль, каким-то чудом перевернула на спину этого кабана и, оседлав его изо всех сил, сжала жилистую крепкую мужскую шею, намереваясь придушить этого афериста. Мужчина мгновенно распахнул сонные глаза, которые имели цвет молодой листвы, и злым взглядом впился в меня. Я еще сильнее разозлилась. «Этот черт вонючий мне все планы разрушил. И где Джайс? Как он посмел отдать мне другому?» «Как? Как ты посмел жениться на мне? Кто ты вообще такой, черт собачий? Отвечай, грязное животное!» Дикой кошкой прошипела прямо в лицо этому гаду, брызжа слюной, а потом еще и зарядила ему по морде хлесткую пощечину, чтобы жизнь раем не казалась. Я бы влепила ему еще одну, но от резких движений перед глазами все поплыло. От ярости, вспыхнувшей лютой головной боли, я едва смогла различить черты лица незнакомца, но могла поклясться, что ощутила его гнев. Мужчина легко перехватил мои запястья и как пушинку перевернул на спину. А теперь сам нависал надо мной гигантской горой, откровенно пугая своими размерами, жуткой рожей, неприятным запахом и намерениями. «Мама, он же сейчас со мной что-то ужасное сделает!» «Зачем? Зачем вы женились на мне? Мы ведь даже не знакомы!» Слова вырвались неуверенно и отчаянно. Из глаз брызнули злые слезы. Еще и голова сейчас треснет, и мои гениальные мозги вытекут прямо на зареванное лицо. Моя смерть будет уродливой, а в газетах так и напишут. Леди Элизабет Ловли умерла от разрыва мозга, и смерть запечатлела на ее лице весьма скорбное выражение.
«Угомонись!»
— рыкнул мужчина, да так басовито и громко, что строчка в газете точно могла стать реальностью. Я поморщилась и всхлипнула. «Все, жизнь моя кончена». Мужчина отпустил мои запястья, сел в кровати спиной ко мне и заговорил. На этот раз его голос был спокойным, но дружелюбием не пахло, зато слышались нотки раздражения и непонимания.
«Странно слышать эти вопросы от женщины, которая сама выбрала меня на аукционе смертников и заявила, что желает стать моей женой».
Меня охватило недоумение. Я уставилась на мощную спину незнакомца и захлопала глазами. «В смысле аукцион смертников? Что я забыл в этом грязном, страшном, кровавом и жутком месте? В эти клубы ходят только те, кто желает купить хорошего раба, сделать ставки на жизнь-смерть и просто полюбоваться на жестокую кровавую казнь тех, кто совершил самое страшное преступление. Погодите, этот тип — преступник? То есть как это на аукционе смертников?» — заикаясь, переспросила я. «Вы что же, преступник?» Мужчина встал с кровати и полностью повернулся ко мне. «Боже, да он не просто крупный мужчина, он огромен, очень крепок, лохматый, не брит. Темные волосы нуждались не только в стрижке, но и в хорошем мытье. Явно понадобится телега шампуней, чтобы отмыть его. Одежда этого типа не просто неряшливая и помятая, а имеет статус настоящего тряпья». Незнакомец выглядел измученным. Глаза хоть яркие и зеленые, но какие-то потухшие. На первый взгляд ему за 40, но выглядит так, словно каждый миг этих лет дались ему крайне нелегко. У мужчины было сильное лицо, но не было той аристократичной красоты, которую можно наблюдать в высшем свете. Зато черты лица останавливали на себе взгляд, притягивали и заинтриговывали. Очень заметный и запоминающийся индивид, но я его не знаю. «Кто вы, черт возьми? Отвечайте! Перепугали меня насмерть! Еще и сочиняете небылицы!» — рассердилась я. Он сложил руки на груди, и я обратила внимание на его обнажившееся запястье. На коже остались следы от долгого ношения кандалов. Я голко сглотнула и подняла взгляд на его лицо. Мужчина видел, что я видела его руки, и не сделал ничего, чтобы закрыть эти уродства, хотя мог бы одернуть рукава своей грязной, подранной рубахи.
«Мак и герцог Джон Морган. Правда, уже не мак и не герцог. Мою силу заблокировали посредством магического хомута. Лишили титула и обвинили в измене короне. А затем я судом был отправлен на смертную казнь. Ах да, отныне я еще и ваш супруг. И я бесконечно благодарен вам за спасение и весь к вашим услугам, дорогая жена. Кажется, вас зовут Элизабет».
«Это сон. Это чертов кошмарный сон. И это не может быть правдой». Я тяжело вздохнула, пытаясь найти хоть какой-нибудь более или менее приемлемый выход из создавшейся глупой ситуации. Но выхода не было. Я была уверена, что если бы не мое странное жуткое состояние, мне бы уже давно пришло в голову простое и верное решение. А так я не знаю, что делать. «Почему мне так плохо? Словно побывала в мясорубке, а потом меня заново слепили, только вышло не очень. Я ведь не употребляю крепкие напитки, и мои друзья тоже ничем не балуются. А вчера мы просто танцевали, пили лимонад с магической шипучкой. Но тогда откуда это жуткое состояние, будто я вчера перешла на огненную воду? Но уже все не важно, ведь в любом случае произошла настоящая катастрофа. Я замужем за опальным магом, врагом короны, и ведь сама совершила эту ошибку.